Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Врачи и пациенты в эфире, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на такую тему, очень, на которую вообще не принято, в принципе, говорить. Говорят об этом тихо, пациенты, женщины с гинекологами, тихо-тихо с подругами. А кто-то вообще это не обсуждает. Будем говорить о невынашивании и сложном течении беременности. Тема, на самом деле, стигматизирована, как-то не принято об этом говорить, но проблема есть. Поэтому будем обсуждать здесь в эфире, что за факторы риска, какие не существуют, как подготовиться, зная риски. Потому что многие женщины знают, например, там у мамы, у бабушки, у близких, родных были такие моменты, как невынашивание беременности. На что обратить внимание? Извините. Поговорим с нашим гостем. На студии замечательный врач, акушер-гинеколог, акушер-эндокринолог, гемостезиолог. Мы будем об этом тоже сегодня говорить. Ольга Каплина. Ольга, здравствуйте.
Всем добрый день, спасибо, что пригласили.
Гемостезиолог, давайте с этого начнем. Чем занимается этот врач? Я знаю, что это единичные специалисты, потому что вроде бы заболевание, да, связано с кровотворной системой, с кровью,
да.
Правильно?
Да. Гемостезиолог – это специалист, который работает с патологией системы гемостаза, и преимущественно, конечно, если это акушер-гинеколог, это касается беременных женщин и женщин, планирующих беременность. Потому что именно патология системы гемостаза часто может приводить к неразвивающимся беременностям как на ранних сроках, так и на более большом сроке. И в эту группу входит, в группу заболеваний, с которыми мы работаем, входит как аутоиммунные формы тромбофилии, то есть склонность к густой крови, это, например, антислепидный синдром, сюда же может входить там системная красная волчанка, синдром Шегрена, склеродермия, потому что все аутоиммунные процессы, они приводят, конечно, к повышению потенциала свертывания крови из-за возникающую эндотелиопатию, то есть повреждение нашей эндотелиальной системы, наших сосудов. И, конечно же, мы работаем, гемостезиологи, с патологией системы гемостаза, которая возникает у пациента с рождения, то есть с генетической формой тромбофилии. Генетическая форма тромбофилии – это склонность к густой крови, которая унаследована нами от кровных родственников. И сюда там входит мотоцилейд, импотромбин, дефицит протеина С, ЕС и антитромбина 3.
Вообще, женщина, как правило, знает об этом, либо это уже после какого-то жуткого негативного опыта получает этот диагноз и уже по-другому выстраивает свою жизнь.
Чаще всего, конечно же, мы не знаем о таких диагнозах у себя, потому что заподозрить сложно, клинической картины еще нет, и обычно женщина идет, там, например, в свою первую беременность, а иногда и во вторую, первая, может быть, даже успешно закончилась, и вот там случается неразвивающаяся на каком-то сроке. А на раннем сроке, да, то есть это до 12 недель еще до первого скрининга, или уже там после, во втором триместре, в третьем триместре, беременности антенатальная гибель плода случается, и, конечно же, это огромная трагедия для семьи. Хотя, вы знаете, обесценивать и ранние потери нельзя. Например, я работаю с пациентками преимущественно с невынашиванием беременности, и, конечно, даже биохимическая беременность, когда вот женщина зафиксировала положительный тест, там ХГЧ условно вырос до 50, до 100, и уже мысли, уже в голове нашей начинаются фантазии, там радость о том, как вот мы будем выписываться из роддома, с ленты, родственники встречают, и тут все, беременность обрывается на таком раннем сроке, и это тоже травма для женщины, поэтому ранние потери беременности, ну, ни в коем случае нельзя обесценивать. И, к сожалению, на сегодняшний день, действительно, вот как в начале эфира мы начали говорить, эта тема очень табуированная. Женщине сложно рассказать об этом кому-то. Не все сразу понимают эту проблему. Пациент все-таки сталкиваются и даже с, в некотором роде с акушерской агрессией, потому что говорят, ну ничего, в следующий раз попробуешь, выносишь. Там, и, конечно же, никто не обследует иногда даже после потери. Вот возвращаясь к вашему вопросу о том, что может ли женщина заранее это знать, заранее чаще всего нет, потому что даже после потери не всегда направляют пациенток на необходимое обследование.
Угу. Давайте тогда мы про подготовку к беременности вообще поговорим. Вообще, в общем и целом. И вот какие-то вот это моменты, ну, расскажите, нужно ли как-то с мамой, с бабушкой поговорить, там, с близкими родственниками, у кого что было. Кто-то это знает, кто-то нет, да? Но все равно могут сказать, как у тебя протекала беременность. Вообще, вот эти моменты, мы, по-моему, в прошлом эфире как раз говорили, что когда у мамы, например, наступила менопауза, сколько там каких-то беременностей было и прочее, были какие-то проблемы в беременности, потому что мы про это не знаем, да? Сейчас... Хорошо, есть интернет, все есть. Мы все это обсуждаем, с родителями обсуждаем, с мамами тоже уже более какие-то личные отношения, потому что и теплые. Мы должны все вот эти тонкости снять, потому что это влияет на нашу жизнь, на нашу беременность, на все абсолютно, на женскую вообще гормональную систему.
Конечно. Генетика. И вот здесь можно так сказать, ну что ж, доктор, это такая безысходность, если мы заранее не можем ничего заподозрить у себя, то есть ждать только потерю беременности. Нет, есть такое понятие, как прегравидарная подготовка. Прегравидарная подготовка – это вот такой комплекс мероприятий, который осуществляет врач-акушер-гинеколог, когда вы приходите к нему для планирования беременности. И если ко мне приходит пациентка, говорит о том, что она решила планировать свою беременность, то, безусловно, начинается все с опроса. Выясняется, какие у нее есть сопутствующие заболевания, какие у нее есть жалобы, что ее беспокоит, как протекает, например, менструация, можем сразу оценить объем кровопотери. А если там, например, склонность к образованию синяков, если у нее какие-то изменения на коже, там ливидо ретикулярис может и там являться проявлением как раз-таки аутоиммунного заболевания. То есть вот такой вот опрос, внимательный осмотр уже врача наводит на какую-то мысль. Семейный анамнез играет колоссальное значение для того, чтобы спрогнозировать у женщины какие-либо риски. И здесь нужно расспрашивать понятным языком для пациентки. Не просто спросить, а у вашей мамы была проэклампсия? Пациентка не знает, что такое проэклампсия. Да. Ее мама не знает, что такое проэклампсия. Нужно спросить, а вот там ваша мама давление во время беременности не повышалось? А вы на каком сроке родились? А в каком весе вы родились? Иногда пациентка округляет глаза и говорит, не знаю. И дальше нужно просто сказать, ну и все, вы приходите домой и с мамой общаетесь на эту тему, потому что это важная информация. И к следующей консультации вы вместе с анализами, которые я сейчас назначу, приносите мне эту информацию. И там начинает выясняться, что да, оказывается, у мамы там в 34 недели начались отеки, давление было высокое. А наша героиня, которая планирует беременность, сама родилась на 35 неделе, весе там 2100, то есть маловесная. И, конечно же, мы понимаем, что есть семейная склонность к развитию патологии во время беременности, к такому грозному осложнению, как проэклампсия, которая может уносить жизни не только детей, но и матерей, потому что это состояние, когда повышается артериальное давление на фоне полного благополучия раньше. И здесь у нас ухудшается работа плаценты, может случиться тотальная отслойка нормально расположенной плаценты, массивная кровопотеря. Ребенок страдает в таком случае от гипоксии, и часто случается либо антенатальная гибель плода, либо ребенок после такой тяжело перенесенной гипоксии рождается с неврологической симптоматикой и с ишемическими поражениями головного мозга, что в последующем либо приводит к летальному исходу, либо к инвалидизации только что родившегося человека. То есть вот эти вот вещи, нужно на это обращать внимание. На сопутствующие заболевания. Здесь тоже недостаточно задать вопрос просто, какие у вас заболевания есть. Пациент может забыть. А у каких врачей вы наблюдаетесь? Вообще, каким врачам вы за свою жизнь ходили? И вот здесь вот уже тоже наша героиня называет. А я вот была у ревматолога. А с этого момента поподробнее. Были у ревматолога, с чем что беспокоило, боли в суставах, или там у вас какие-то другие эпизоды были, высыпания, какой диагноз стоит, запросить карту. Потому что аутоиммунные заболевания, особенно ревматологические, они очень тесно граничат с патологией системы гемостаза. И они крайне часто приводят к невынашиванию беременности, если их правильно а медикаментозно не компенсировать. Угу. То есть вот такой вот диалог и выяснение у пациентки всего-всего, какие операции она переносила, какие сейчас лекарственные препараты принимает, вот нужно это уточнить с пристрастием, потому что пациенты тоже часто забывают. И можно там заранее попросить их анкетку даже заполнить, потому что на приеме женщины тревожатся, беспокоятся, особенно если они врача вообще первый раз видят. Мы чужой для них изначально человек. Конечно, они уже думают, как сейчас им раздеваться на это кресло, и какие-то вопросы 300 штук задают, и, безусловно, можно растеряться. Тут врач к врачу приходит и теряется, да, забываешь порой сказать, какую таблетку ты принимал, и потом выходишь, говоришь, доктор, я вот, оказывается, еще вот это вот пью, и даже как-то неловко становится перед коллегой. А здесь приходит человек, который с медициной никак не контактирует, поэтому можно какую-то анкетку даже попросить, вот я это практикую, заранее до приема заполнить, а на приеме уже там дополнительно задать все необходимые вопросы.
Это вот сейчас касается генетики, на самом деле мы сейчас говорили. Да. А вообще, какие факторы риска, помимо хронических заболеваний и прочее, 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 существуют по невынашиванию беременности? Я понимаю, что сейчас вы скажете про возраст,
конечно,
Ольга. И как бы мы понимаем, что ну, сейчас такое время. Все делают карьеру, карьеру, карьеру. И сейчас поэтому даже я не удивлюсь, что скоро средний возраст рожениц, да, будет в районе там 35, хотя сейчас,
ну, сейчас вроде бы 20, 30.
27 да. вроде, 29 говорят или нет?
29-30.
Вот так вот, да, хотя, ну, как бы мы понимаем, что с каждым годом хронические заболевания, все больше и больше, больше стресса, больше и больше, больше, и копится много чего интересного.
Да. Но на самом деле в поздней беременности не так уж много и страшного. Главное здесь тоже рассчитать факторы риска. И да, Наталья, действительно, после 35 лет у нас, правда, больше рисков проэклампсии, той же самой задержки роста плода, повышаются риски рождения ребенка с хромосомными какими-то патологиями, во время беременности может ухудшиться закладка плацента, а это в дальнейшем, конечно же, осложнение у ребенка. Но ведь риски мы знаем для того, чтобы их корректировать, а не просто поставить женщину перед фактом, вот и живите теперь с этими мыслями, тревожьтесь.
Да.
Нет, мы объясняем, что да, вот эти вот риски повышены, но у нас, к примеру, есть методы медикаментозной коррекции, мы можем применять для того, чтобы у женщины не случилось проэклампсия или там у ребенка возникла задержка роста плода, ацетилсалициловую кислоту, назначая ее с 12 недель. Для этого же мы эти риски рассчитывали. Или, например, у женщин, у которых повышены риски хромосомных патологий, потому что все-таки наши яйцеклетки с возрастом накапливают некоторые ошибки, и качество у них действительно становится хуже, от этого никуда не уйти. Но мы можем женщинам во время беременности рекомендовать инвазивный пренатальный тест для того, чтобы выяснить поточнее, нет ли там какой-то хромосомной патологии у плода. То есть на сегодняшний день это такие вещи, которыми мы можем управлять все-таки, объяснять пациентке. И тоже не нужно забывать, что и в возрасте 20 лет, если правильно не подготовиться к беременности, правильно ее не вести, могут произойти самые разные осложнения. И иногда женщина, у меня были случаи, что в 40 лет она выносила намного лучше, и у нас прогноз был намного лучше во время беременности, нежели чем там женщина выносила в 20 лет. Потому что и там могут случаться сопутствующие заболевания с генетической тромбофилией, той же самой, которая влияет на функционирование плаценты, мы вообще рождаемся. И неважно, в каком там возрасте наступает беременность.
Вот так, слушайте, как интересно. А вот на каких все-таки сроках обычно выше риски и почему?
Ну, вообще, по статистике, конечно же, если вот говорить цифрами, да, то прерывание, вообще распространенность прерывания беременности – это 10-25%. Ну, такая вот вариабельность, потому что, на самом деле, сложно посчитать все прервавшиеся беременности. Сюда же входят и биохимические, некоторые мы вообще не можем даже зафиксировать и посчитать. И вот из этих процентов 70% потерь приходится на первый триместр. Естественно, потому что в первом триместре у нас присоединяется такой фактор, как хромосомные патологии. Чаще всего все-таки после первого триместра беременность такая не развивается. И, конечно же, хромосомные патологии, они все в основном замирают на 6-7 неделях. И поэтому вот в первый триместр всегда он характеризуется более высокой частотой потерь. А вот уже на второй триместр приходится меньше, на третий триместр приходится тоже около 30%. То есть натальной гибели плода у нас случается достаточно часто. И это очень горестно, потому что практически доношенная беременность. Женщины иногда уже там одежду покупали, конечно, для малыша, да, комнату готовили. А в итоге получается так, что приходится хранить ребенка и потом еще длительный период психологически восстанавливаться, а главное готовиться к новой беременности и искать причины прерывания этой для того, чтобы больше такой трагедии в семье не повторилось.
А какая-то профилактика вот этого существует? Вот, ну, мы вот сейчас как раз говорим, да, как подготовиться к беременности. Но, как правило, вот если взять всю нашу там статистику наших женщин, это уже происходит после того, как трагедия произошла. То есть у нас либо сейчас все равно женщины подходят более и более интенсивно готовятся к беременности и правильно. Потому что информации много сейчас, конечно.
Я бы сказала, что это тоже от нас, от врачей зависит. И у нас наметилась положительная тенденция в том, что мы ведем какие-либо информационные каналы врачей. Мы начали об этом рассказывать, о важности. Потому что пациент действительно может сам изначально не понимать. Он спрашивает у подруги там, или знакомой, у мамы, как кто готовился к беременности. Да никто никак не готовился.
Фолиевую кислоту пили с 12-й недели.
Хорошо бы, если бы пили вообще фолиевую кислоту. А то еще и фолиевую кислоту иногда ничего не пили, потому что наши мамы не пили никакие фолаты. Конечно же, там, если мы посмотрим статистику по порокам развития фолат зависимых, то мы ужаснемся. Но, соответственно, пациенткам нужно объяснять, рассказывать, и сейчас действительно в интернете много информации о том, что нужно прийти на прием к врачу-акушеру-гинекологу еще до беременности, только когда вы решили планировать. Для того, чтобы пройти необходимые диагностические мероприятия и вот этот вот допрос, опрос с пристрастием, чтобы мы уточнили факторы риска. Это, конечно же, будет помогать нам предотвратить многие осложнения и выявить некоторые заболевания, которые требуют компенсации еще на програвидарном этапе. Плюс назначить женщине такие необходимые препараты, как вот фолиевая кислота, а она вообще должна назначаться за 3 цикла до активных попыток зачатия, чтобы она накопилась в крови и чтобы при уже развитии эмбриончика у нас адекватно шло метилирование ДНК, не накапливались какие-то ошибки и не формировалась патология плода. Патология плода там весьма страшная. Спинобифида, незаращение спинномозгового канала, то есть это врожденные пороки сердца, которые требуют хирургического вмешательства, иногда они бывают несовместимы с жизнью. Это врожденные пороки органов мочевыделительной системы. То есть, понимаете, это такая группа прямо очень гетерогенных заболеваний. И, конечно же, просто обычная фолиевая кислота научно доказано может это профилактировать. И там важно для каждой женщины еще индивидуально рассчитать дозировки, которые ей необходимы, потому что иногда требуется не просто 400-800 микрограмм профилактическая, а иногда требуется доза до 5000 микрограмм. Например, в семье были в анамнезе фолат-зависимые пороки, доза женщине потребуется более высокая. При сахарном диабете, при избыточном весе тоже требуется более высокая доза. При различных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта тоже более высокая доза. Потому что ведь случается так, что пациентка нам рассказывает о том, что принимала фолиевую кислоту, но фолат-зависимый порок все равно у ребенка случился. И вот тут начинаешь уточнять, что принимала она профилактическую дозу, а ей нужна была более высокая, то есть лечебная, да. И, конечно же, на програвидарном этапе, учитывая, что мы, наша страна, как многие другие страны СНГ, входит по дефициту йода в почвах, мы должны женщинам назначать калий-йодид. Вот обязательно. Для чего? Для того, чтобы, для чего нам йод требуется, да, для развития эндокринной системы, для развития, самое главное, когнитивной функции у ребенка будущего. И, конечно же, мы назначаем женщинам на програвидарном этапе во время беременности витамин D, который руководит на работой нашей иммунной системы, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата, да, то есть он участвует в формировании у ребенка. А вот на этих так трех китах, да, на трех витаминах все и держится. Вот с этого мы начинаем, а дальше уже оценим факторы риска, которые, например, могут быть такие, как тромбоэмболические осложнения. Допустим, у женщины в анамнезе был тромбоз, тромботический какой-то эпизод. А мы знаем, что во время беременности у нас что? Возрастает потенциал свертывания крови, да, потому что образуется новый крупный орган плацента. И наш организм в процессе эволюции сформировал следующий механизм, который защищает у нас от избыточной кровопотери в родах. Это увеличение выработки факторов свертывания крови, которые приводят к загущению ее во время беременности. И вот здесь вот что происходит. А если у женщины так потенциал свертывания крови высокий, то одно накладывается на другое, и кровь становится слишком густой. Слишком густая кровь – это риск тромбоза, то есть образование сгустка крови, который закупорит сосуд. И, конечно же, это может приводить там, к тромбоэмболии легочной артерии, а это, на секундочку, практически смертельно опасное состояние. Мы, правильно рассчитав риски венозных тромбоэмболических осложнений, можем назначать женщине низкомолекулярный гепарин, это такая группа лекарственных препаратов, которые будут подавлять чрезмерно потенциал свертывания крови и как раз-таки способствует профилактике развития вот этих тромботических осложнений. То есть вот прегравидарная подготовка – это не какая-то ерунда. Невозможно, даже вот многие просто прочитали где-то, что нужно пить фолаты, там йод, витамин D, и не пошли к врачу. Это не, абсолютно неправильный подход. Да. Грамотному врачу нужно обязательно обратиться и обсудить вот эти вот все механизмы развития различных осложнений.
Ольга, скажите, пожалуйста, вот тут вопрос от слушателя. Если в семье у мамы или сестры были потери беременности, повышаются ли риски для меня, что делать? Вот мы как раз об этом сейчас говорим.
Да, повышается. Здесь нужно опросить пациентку, почему у нее были потери, у ее близких были потери беременности, на каком сроке были потери беременности, как это проявлялось, потому что у мамы была там проэклампсия, вот эта, да, о которой мы сегодня уже несколько раз поговорили. Или там сестра, если потеряла беременность, а потом на чем она вынашивала, какие препараты. Вот иногда пациенты ко мне приходят и говорят, а у меня вот сестра какие-то уколы кроверазжижающие потом делала. То есть сначала у меня, у нее были потери, а потом вот ей какие-то уколы кроверазжижающие назначили, она вынашивала беременность. И тут уже даже без диагноза, без выписки карточки от сестры, у врача мысли как раз-таки, значит, там что-то с густой кровью связанное. Значит, пациентку мы сейчас будем здесь обследовать и рекомендовать ей вот следующие анализы, которые будут выявлять, есть ли у нее такая склонность и предрасположенность. Поэтому, да, дорогая слушательница, здесь обязательно на подготовке нужно это учитывать. И вот, как я сказала, выяснить, на каких сроках, почему, на чем потом вынашивали, какие препараты применяли, как наблюдались. И уже тогда можно сформировать для вас полноценную тактику, что делать.
Стресс влияет либо нет, скажите, пожалуйста, на невынашивание беременности?
Стресс на самом деле все-таки на невынашивание беременности, ну, прямым образом не влияет. Ну, не будем брать какой-то такой экстренный стресс в том случае, если вы там попали в аварию, где вы могли и так травмироваться, и удариться, да, там, да, какая-то там, авария на автомобиле. Просто стресс, он не влияет, но на фоне стресса у вас все равно может повышаться что? Тонус начинается, тонус матки переходит, это в принципе норма, но тонус матки может переходить в патологический тонус, а это уже схватки, которые начинаются ранее срок положенного срока. И это может, конечно, приводить там, к преждевременным родам, но если мы говорим о высоком каком-то уровне стресса. Но, тем не менее, стресс не так безобиден. Давайте вернемся к планированию беременности. Если вы в хроническом стрессе или в тревожном расстройстве находитесь, то у вас на этом фоне может длительное время беременность не наступать, потому что там теряется и овуляция, и может быть нерегулярный менструальный цикл, и все. Тоже, и все-таки наш организм находится в стрессе, он, в нем повышается уровень кортизола и других гормонов стресса. И, конечно же, срабатывают те биологические механизмы, которые направлены на то, чтобы защититься, а не на то, чтобы размножаться. Потому что это тоже все эволюционно сформировано. И женщины иногда в тревоге и в стрессе приходят, и мы не находим ее никакую патологию, которая препятствовала бы наступлению беременности. Но забеременеть она уже года полтора не может. И как только мы начинаем прорабатывать ее какие-то психологические проблемы, то беременность чудесным образом наступает. Да что говорит прорабатывать, даже иногда я говорю своей пациентке просто в отпуск съездить, хотя бы недельки на две.
Выдохнуть.
Да, и она с положительным тестом приезжает.
Вот-то хорошо. А? Ну, чудесно, дорогие друзья. Напомню, смс-портал при 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для ваших сообщений говорит Москобот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. И обязательно пишите, звоните. Будем вопросы задавать. И совсем скоро снова вернемся в эфир. Еще раз хочу напомнить, что тема у нас невынашивание беременности, тема на самом деле очень сложная. Очень сложная и стигматизированная. Об этом очень редко говорят. Но это есть, существует, и нужно, конечно, обязательно с этим работать и знать, да, если есть проблема.
Процент большой на самом-то деле, 10-25% всех беременностей прерывается.
Очень нужно чутко относиться к своему здоровью и обращаться к врачу вовремя. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного,
будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Тема у нас сегодня сложная, не вынашивание беременности. У нас в гостях акушер-гинеколог, акушер-эндокринолог, гемостезиолог Ольга Каплина. Ольга, перед тем, как ушли на новости, говорили про факторы риска, да? И еще раз, думаю, вкратце пробежимся, повторим, на что обращать внимание. Генетика большую роль играет, само собой. Подготовка к беременности еще какую роль? А вообще, знаете, вопрос, а какие нужно анализы биохимические, либо какие-то анализы на свертываемость крови сдать заранее абсолютно всем?
Сначала, когда к нам пациентка обращается для прегравидарной подготовки, мы, естественно, назначаем общеклинические анализы, которые должны назначаться всем-всем. Это клинический анализ крови, где мы посмотрим также на тромбоцитарное звено. Обязательно мы посмотрим биохимический анализ крови, который отражает то, как работает наша печень, органы выделительной системы. И мы назначим базовую коагулограмму, которая нам покажет, есть ли какие-то отклонения по свертыванию уже здесь и сейчас, состояние покоя. Но при этом мы должны обязательно, опросив пациентку, возможно, заподозрить какие-то у нее дополнительные заболевания, ну, к примеру, ту же самую аутоиммунную патологию, и в таком случае назначить уже дополнительные методы обследования. Если, например, женщина нам сообщает, что у нее был анамнез тромбоз, или у нее есть от ревматолога поставлен диагноз системная красная волчанка, то мы в таком случае должны назначить обследование и на антифосфолипидный синдром. Почему? Потому что он может быть вторичным на фоне СКВ системной красной волчанки, или он мог являться фактором, который повлек за собой тромбоз, например, у этой пациентки, когда случился. А если мы не назначим эти анализы, то мы диагноз правильно не поставим, мы пропустим его. Антифосфолипидный синдром во время беременности либо приводит к ранним потерям, либо приводит к поздним потерям. Мы сегодня как раз об натальной гибели плода говорили.
Страшно, на самом деле. Вот вообще какие подходы у врачей? Вот вообще гемостезиологов, я поняла, среди гинекологов очень-очень мало, потому что, ну, это действительно очень сложные пациенты.
Очень, да.
Вот скажите, ну, как вот на самом деле к таким пациентам подходят? Как внимательно, очень аккуратно вести? Какие методы, может быть, дополнительные наблюдения за этим пациентами существуют? Я понимаю, что, во-первых, забеременеть – это уже, ну, как бы здорово, счастье великое, да? А потом нужно же выносить. Я понимаю, что для вас такая же большущая, громаднейшая радость, когда вам присылают фотографии из роддома. Вот мы вместе это сделали. И, ну, да, это действительно большущая радость, когда малыш родился. Доношенным все прекрасно. А вот расскажите, пожалуйста, как таких пациентов ведут, когда есть действительно проблема со свертываемостью?
Мы ведем буквально за руку таких пациентов. Вот всю беременность, конечно же, постоянно на связи находишься, и чтобы своевременно контролировать все показатели и сразу обращать внимание на любые, даже изначально незначительные отклонения. Потому что такие пациентки, они относятся к такие беременности, они относятся к категории беременности высокого риска. И если мы пациентку просто на 6 недель там, или на 5 недель отпустим безнадзорно, ничего ей не назначив дополнительно, то за это время может что-то страшное случиться или начать произойти, там, происходить такие отклонения там, например, в кровотоках, которые будут приводить в дальнейшем там, к развитию гипоксии у плода и к прерыванию этой беременности, что мы, соответственно, контролируем. Первое, на что мы обращаем, вот пройдемся вот по основным моментам.
Да.
Конечно, контролируем мы там много всего, и вот пациентка за беременность у нас дает огромное количество анализов, а врач ей уже становится членом семьи. Ну, потому что помимо приемов мы еще постоянно находимся в переписке. Итак, первый скрининг, обращаем на него внимание, потому что он рассчитывает, вопреки бытующему заблуждению, не только риски хромосомных патологий, не только. И вот, может быть, коллеги, которые меня сейчас слушают, молодые, начинающие, мы не только на это обращаем внимание. Мы обращаем внимание на то, что этот скрининг должен рассчитывать риски плацента-ассоциированных осложнений, которые могут повлечь за собой отслойки, проекламсии, России, задержки роста плода, натальную гибель плода, которая из-за чего происходит хроническая плацентарная недостаточность, тромбоз плаценты и так далее. И плохие показатели по ПАП, плохие показатели по плацентарному фактору роста, плохие показатели по пульсационным индексам маточной артерии, вот на что мы смотрим на первом скрининге, сразу должны стать для нас тревожным звоночком. И у меня иногда приходили пациентки на ведение физиологической беременности, то есть у них не было ни потерь, ничего, семейный анамнез прекрасный, ничего не предвещало беды. Так. И получаем с ними результат первого скрининга, а он плохой. То есть там пульсационный индекс маточных артерий в отклонении, плацентарный фактор роста, который является биохимическим маркером закладки плаценты, не в норме, он значимо ниже нормы. И мы понимаем, что почему-то плацента формируется плохо. Угу. Помимо того, что мы назначаем здесь ацетилсалициловую кислоту, мы еще можем рекомендовать пациентке обследовать систему гемостаза и как генетические аспекты посмотреть на отклонение в гемостазе, так и аутоиммунные, о которых мы сегодня говорили. И у меня была не одна такая пациентка, у которой мы все-таки выявляли отклонение. И вы знаете, что там самое страшное? Назначение ацетилсалициловой кислоты не дало бы ничего, потому что есть вот такая, я ее часто применяю, чтобы объяснять пациенткам, зачем нам нужно сочетание нескольких препаратов, почему один не сработает. Потому что при некоторых заболеваниях один в поле не воин. То есть одна ацетилсалициловая кислота проблему не решит. Ей нужны дополнительные препараты, которые будут потенцировать эффекты друг друга и нивелировать различные негативные эффекты от заболевания на организм. Ну, например, при аутоиммунных антителах нужно не только влиять на глубину закладки плаценты, на разрастание сосудистой сети плаценты, но в том числе защищать ее от тромбоза, и нам потребуется низкомолекулярные гепарины. В том числе защищать плаценту от воздействия и трансплацентарного перехода аутоиммунных антител. И поэтому нам будут необходимы препараты, которые имеют иммуносупрессивные и противовоспалительные эффекты. То есть здесь крайне важно обратить внимание на первый скрининг. На втором скрининге, вот опять пробежимся по основным моментам, да, мы должны посмотреть тоже кровотоки и как растет ребенок, да, как растет плод. То есть нормально ли у нас по размерам? И если у нас уже формируется отставание, на первом скрининге был один срок по размерам, а на втором скрининге другой, тоже это тревожный сигнал. Либо мы смотрим, а у нас уже кровоток не в норме, или он пограничный. Это повод к тому, чтобы мы его пересмотрели, мы задумывались, что сейчас мешает нормальному кровотоку в маточных артериях или в артерии пуповины. Ну и, конечно же, мы должны проводить третий скрининг, и, к счастью, он опять у нас входит в обязательное обследование беременных женщин, потому что важно оценить и в третьем триместре темпы роста у плода, кровотоки. Помимо этого, мы должны обязательно пациентку направлять на глюкозотолерантный тест, который проводится, да, забывает постоянно. Это моя большая боль. Я спорю, ругаюсь. И у нас потому, что здесь с ним доходит до маразма такого, что женщине отменяют глюкозотолерантный тест, если она не имеет избыточный вес. Или если у нее там в предыдущую беременность не было гестационного сахарного диабета. Или, например, если у нее нормальная глюкоза натощак, да, то ей тоже говорят, не надо проводить. Так вот, в том и дело, что натощак у нее может быть нормальная глюкоза, а с нагрузкой она уже повышенная. Гестационный сахарный диабет есть, мы его пропустили, а это риски развития у ребенка в первые годы жизни сахарного диабета первого типа, а это у нас риски, опять, все той же плацентарной недостаточности, макросомии плода и других нарушений в дальнейшем эндокринных у ребенка. То есть все эту беременность как экзамен мы не сдали, мы неправильно ее провели. На это тоже обращаем внимание. И у женщин, конечно же, у которых есть, они относятся там к повышенной группе развития каких-то осложнений, мы смотрим чаще доплер, доплерометрические параметры, и у женщин, у которых есть риски задержки роста плода, мы, начиная с 30-32 недель, можем даже каждые 7 дней назначать и оценивать и ЦПО, и пульсационный индекс маточных артерий, и артерии пуповины обязательно. На основании этого мы уже будем рассуждать о том, как у наш ребенок получает кровоснабжение, нет ли каких-то отклонений, не требуется там более ранняя госпитализация, ранее родоразрешение или назначение каких-то дополнительных методов коррекции. И еще таким женщинам мы можем назначать такой анализ, как соотношение плацентарного фактора роста и СФЛТ, и в таком случае это тоже нам может помочь спрогнозировать риски каких-либо плацентарных осложнений на ближайшие 5-6 недель. Но это вот опять у женщин, которые относятся к группе повышенного риска развития каких-либо осложнений. Тут анализы должны подбираться очень ситуативно, и под каждую пациентку все-таки персонифицировано. Да, невозможно для всех составить идентичный план. Он будет похож процентов на 70 у всех, но на 30% он будет отличаться даже по срокам проведения тех или иных обследований.
Вопрос от наших слушателей. Татьяна спрашивает. Ольга, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, влияет ли ГВ, грудное вскармливание, на невынашивание беременности? Хочу продолжать кормить грудью, есть малыш. Мне 33.
На сегодняшний день...
Да, у нас сегодня, слушайте...
Да, у нас болезни вообще.
У всех, да-да-да.
Да, извините. На сегодняшний день по статистике не влияет.
Не влияет, да? Так, хорошо. Ну, тогда, слушайте, все прекрасно. Тут можно дальше работать в этом направлении. Гульнара спрашивает, скажите, как профилактировать ИЦН? Я не знаю, что вот на самом деле тут расшифровка нужна. Первая беременность, роды в 26 недель. Ребенок погиб. Причина гибели – ДВС-синдром. Беременность была нормальная, не болела, все рекомендации выполняла.
ИЦН – это измико-цервикальная недостаточность, то есть преждевременное укорочение шейки матки. А в норме шейка матки может начать укорачиваться у нас с 26 недель беременности. Шейка матки – это продолжение нашей матки. Ну и, соответственно, когда она укорачивается до 26 недель, то возникает измико-цервикальная недостаточность. А нормальные показатели шейки матки у нас начинаются до 25 миллиметров должны быть, то есть, точнее, от 25 миллиметров, если все, что ниже, это ИЦН, или расширение цервикального канала до 10 миллиметров. И это как раз-таки, вот вы спросили, Наталья, что такое смико-цервикальная недостаточность, вот как раз-таки такие изменения патологические в шейке матки. И, безусловно, как профилактировать? Если у женщины, вот у нашей слушательницы, уже была смико-цервикальная недостаточность, то следующее беременность мы профилактически накладываем швы на шейку матки примерно в районе 14 недель где-то. Ну, конечно, уже точнее этот срок определит ее доктор, который будет вести беременность. Но в ее случае, если произошла из-за этого потеря беременности, то мы не ждем, пока эсмико-цервикальная недостаточность сформируется. То есть мы должны профилактировать это заранее. И, конечно же, назначаем микронизированный прогестерон интравагинально, потому что как раз-таки он способствует тому, чтобы шейка матки не укорачивалась. То есть вот у этой пациентки должен быть такой комплексный подход. Но сразу хочу отметить, что не акушерский писарий мы ставим, потому что это заблуждение. На сегодняшний день акушерский писарий ни в какое сравнение с хирургической коррекцией смико-цервикальной недостаточности не идет. И поэтому подытожим. Мы в вашем случае конкретно, учитывая, что у вас произошла потеря беременности по причине ЦН, не ждем, пока шейка матки укоротится. Мы заранее профилактически накладываем швы на шейку матки. Почему не ждем? Потому что можно упустить тот самый момент, и иногда пациентка поступает в роддом уже с пролоббированием плодного пузыря, и в таком случае швы наложить невозможно, потому что произойдет излитие околоплодных вод.
Ох, как все сложно, дорогие друзья, и очень тяжело, поэтому очень внимательно нужно за собой следить и, конечно, с доктором об этом все говорить и обсуждать. Принимаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да.
А я бы вот хотел бы узнать, а где можно выращивать, извините, я не сначала смотрю передачу,
так.
С врачом проконсультироваться.
Ну, я думаю, что да, Ольга Юрьевна Каплина в интернете можете просто вбить, узнать, где она работает, и записаться обязательно на прием. Да. Потому что, да, занимается очень сложными случаями. И я вообще, на самом деле, крайне удивилась и рада знакомству с Ольгой Юрьевной, потому что гемостезиологов действительно и таких врачей мало, на самом деле, когда такие происходят сложные случаи, с которыми разбираешься, и человек круглосуточно занимается очень тяжелыми пациентами, на самом деле. Это, ну, вообще, в принципе, акушер-гинеколог, я считаю, это... Произведение искусств среди врачей, ну, простите, они, конечно же, способствуют появлению новой жизни, это великое дело. Как и педиатр, который наблюдает, да, и неонатологи, да и все врачи, ладно, всем большой
поклон, например. Вы знаете, когда, вот здесь вот хотела бы тоже добавить, возможно, наши коллеги слушают тоже. Когда я еще проходила ординатуру, мне очень запомнились слова главного врача нашего роддома. В акушерстве не должно быть безразличных людей. Вот можно где угодно работать с каким-то безразличием, да, и с отношением к работе спустя рукава, только не в акушерстве. Потому что, да, иногда приходится не спать, ждать какие-то сообщения от пациентки, когда там, например, у нас госпитализация с плохим КТГ произошла или с кровотоком. А, да, приходится, вот сегодня я уже утром перед нашим эфиром встала и разобрала огромное количество анализов, которые пациентки прислали, там экстренные вопросы, действительно, тут нарушился кровоток, что-то еще. Но если всего этого не делать, то цена за ошибку, она слишком велика, она непозволительна, потому что это жизнь ребенка, это огромное горе матери, которая, да, потеряла ребенка.
И вообще семейные пары, да, всегда это семейные, конечно, ну, страшные. На самом деле. Если беременность прерывается на ранних сроках, это всегда связано с ошибками в организме женщины?
Нет, но ошибки, наверное, подразумеваются то, что мы, у нас накапливаются какие-то патологии в наших яйцеклетках. Нет, не всегда.
Просто да, иногда там... же, как говорят, даже, ну, извините, но бывают такие сложные, Ольга, я вас прерываю, да, моменты в семье разбираются, там, может, муж обвинить, не дай бог, да, бывают такие случаи. Или мама говорит, ну вот, это что-то у тебя с организмом, наверное, даже родной человек, мама, может такое сказать. Я же, ну, понимаю, что существуют такие вещи страшные, когда женщина пытается сделать в таком, ну, виноватой. Это же, да, не ошибки в организме.
Отсюда это и большая проблема психологическая, потому что после потери беременности женщина всегда чувствует себя подавленной и виноватой. Она и так потеряла своего ребенка, а еще ей общество навязывает вину в этом. Но на самом деле болеть мы можем все, и какие-то заболевания у нас у всех возникают. И если мы говорим о том, что ошибки, никакие это не ошибки в нашем организме, это могут быть сопутствующие заболевания, которые возникли, потому что мы люди, мы можем чем-то болеть, и все это можно скорректировать. И, кстати говоря, о мужчинах, они здесь, наоборот, должны женщину поддерживать в такой ситуации. Тем более на мужской фактор тоже немалый процент и вынашивание приходится там, а по некоторым там от 30 до 40%. И мужчинам после потери беременности, особенно в первом триместре, нужно обследоваться в первую очередь и сдавать спермограмму расширенную с тестом фрагментации ДНК, с морфологией по Крюгеру. Если там у нас фиксируются какие-то осложнения, то мужчина направляется к урологу-андрологу, проходит лечение, иногда и хирургическое в том числе, потому что бывает к тому показания. И только после того, как у него нормализуются показатели, можно уже идти в планирование беременности. Беременности. То есть от мужчины здесь тоже очень многое будет зависеть. И сейчас идут даже исследования о том, как могут влиять отклонения в спермограмме на формирование плаценты, в том числе у женщины, и на формирование проэклампсии, то есть таких даже осложнений. Поэтому мужчинам нужно поддерживать женщину, угу, и обследоваться.
Ах, да, слушайте, следующий вопрос. Можно ли заранее, будет ли как-то проконсультироваться и найти врача по ведению беременности? Это, наверное, опять же, вот вопрос, как выбрать своего врача.
Можно и нужно, когда вы приходите к врачу, я же тоже пациент, я тоже выбираю себе врача, нужно обращать внимание на то, как он вас опрашивает, осматривает, и вообще, как относится, есть ли ощущение конвейера, потому что действительно иногда это абсолютно безразличный, незаинтересованный прием. Я огромное количество раз в свою жизнь была тоже пациентом и занимала противоположное кресло, не всегда сидела в белом халате. Если врач вслушивается, вдумывается, задает какие-то дополнительные вопросы, какие-то обследования назначает, а не просто вам говорит, идите в планирование, да все у вас хорошо, вам вообще 20 лет, ничего не нужно. Вот это как раз-таки такие красные сигналы, тревожные звоночки, когда к врачу
не больше возвращаться не надо. Хорошо, да. Да.
А когда доктор опрашивает, вот мы сегодня же подробно об опросе говорили, задают такие вопросы, то, соответственно, нужно с таким врачом оставаться.
Если предыдущая беременность была сложная, как заранее подготовиться к следующей, чтобы снизить риски?
Прийти к специалисту, который работает с беременностью высокого риска обязательно, то есть не к рядовому акушеру-гинекологу. Да, конечно, таких специалистов меньше, есть очередь, но, например, проведем параллель, в Европе к таким специалистам вообще бывает там по году тоже не попасть. Поэтому у нас все-таки здесь, в нашей стране, попроще попасть к нам и подготовиться, объяснив и рассказав доктору, что с вами происходило в предыдущей беременности. беременность, а лучше вообще принести выписку из роддома, обменную карточку свою, которая велась вот в ту беременность, которая как-то неблагоприятно протекала. И, конечно же, если вдруг там были какие-то осложнения там, во втором, третьем триместре, то принести гистологию плаценты. Ну, это такое патогистологическое исследование, которое вам выдается уже после родоразрешения. Принести по возможности доктору результаты своего первого скрининга, да, потому что мы тоже посмотрим, а что там у вас, как формировалась плацента. И вот уже отсюда, вот по этим данным, мы будем смотреть, да, что вам назначить по анализам. Потому что, к примеру, как вот сегодня одна из слушательниц нашей говорила, у нее была там потеря по причине смекоцервикальной недостаточности, а у кого-то происходит там потеря по причине плохой закладки плаценты. Обследования в этих ситуациях, они могут быть разные. И, конечно же, например, там, если смекоцервикальная недостаточность была, то мы отправим пациентку на снимок полости матки, да, 3D-снимок полости матки, потому что у нее может быть аномалия развития матки, неправильное ее развитие анатомическое, и нужно хирургическое лечение будет. А женщине, у которой была плацентарная недостаточность, мы ее отправим на диагностику того же самого антивслепидного синдрома. И, то есть, это уже нужно будет сдать кровь, потому что антивслепидные антитела, там, кардиолипин, бета-2-гликоприн и так далее, они будут приводить к поверхностной закладке плаценты, к ее хроническому аутоиммунному воспалению, и, конечно же, в дальнейшем такая плацента не сможет обеспечить растущий плод всем необходимым.
Эндометриоз влияет ли на невынашивание беременности? Вообще эндометриоз – это такая, ну, сложная тема. И
сегодня только заболевание. Пост написала.
Да. Просто действительно эндометриоз – это, ну, сложно. Вообще, в принципе, забеременеть с эндометриозом – это уже победа.
Да.
А невынашивание в таких случаях. Я понимаю, что тут битва за беременность, да, за вообще, за, как раз за роды уже полноценные.
К счастью, тут эндометриоз можно немножечко оправдать, потому что невынашивание как на таковое не влияет, слава богу. Дело в том, что распространенность его колоссальна. Каждая десятая женщина имеет эндометриоз. Это уже диагностированный, мы понимаем с вами.
Да.
А на самом деле его еще больше, потому что многие не знают даже, что у них эндометриоз, и клинические проявления не понимают, что это может являться каким-то вот основанием для того, чтобы поставить им такой диагноз. При эндометриозе действительно бывает сложно забеременеть, потому что он поражает маточную трубу, он вызывает воспалительный процесс в организме, он нарушает подвижность сперматозоидов, он влияет на процесс имплантации, на качество яйцеклеток. То есть вот такой вот механизм у него действия на наступление беременности достаточно большой. Поэтому сложно бывает с ним забеременеть. Но если беременность уже наступила, то, как правило, на само течение он не влияет, и женщина может благоприятно выносить. Но и также не отчаиваемся. Если у вас эндометриоз, забеременеть с ним тоже можно. Существуют у нас и хирургические, и медикаментозные методы лечения. И в некоторых случаях экстракорпоральное оплодотворение, в чем тоже ничего плохого нет. Потому что отличный метод, если у женщины там не наступает беременность естественным путем.
А вот, кстати, вот ЭКО и невынашивание. Тут как? Либо все-таки эти... Это же тоже сложная беременность, правильно?
Да.
Отдельная тема. Тут с этим как?
При ЭКО автоматически повышаются риски плацентарной недостаточности, задержки роста плода, проэклампсии. То есть каждая женщина такая у нас получает уже ацетилсалициловую кислоту с 12 недель в обязательном порядке. При ЭКО могут повышаться индивидуальные риски тромбоэмболических осложнений. Здесь нужно рассматривать применение низкомолекулярных гепаринов, но вот они, однако, показаны не всем, соответственно. И если мы идем на ЭКО, а до этого у женщины было невынашивание беременности, ранние потери, то лучше экстракорпоральное оплодотворение делать по ТПО. Генетическим тестированием. Данное исследование поможет нам выбрать именно здоровые эмбрионы и нивелировать такую потерю беременности, которая возникает по причине хромосомной патологии.
Тут вот такой вопрос. Образ жизни, витамины влияют как-то на как раз на невынашивание беременности, либо нет?
Да, очень влияют. Курение значимо повышает риски ранних потерь, то есть потери в первом триместре беременности, повышает риски отслойки плаценты и задержки роста плода. До рождения маловесного ребенка. А курить нужно бросить минимум за 3 месяца до активных попыток зачатия. Пассивное курение тоже вот плохая новость. Если у вас муж продолжает курить при вас, вы то же самое с ним курите. Поэтому обращайте внимание, мои дорогие женщины, и на пассивное курение тоже. А с алкоголем желательно исключить, ну, хотя бы минимизировать выпиваемый алкоголь. И помним, что безопасной дозы алкоголя не существует. Вообще нельзя там пить красное вино якобы для сосудов. сосудиков. Это так не работает. Алкоголь вреден однозначно. А избыточный вес повышает риски развития гестационного сахарного диабета, проэклампсии, преждевременных родов. Женщины, которые имеют дефицит массы тела, имеют более высокий риск потери беременности. Поэтому, конечно, нормализация у нас питания, нормализация веса, увеличение физической активности и правильное питание будет способствовать успешному вынашиванию беременности.
Вот на этой замечательной фразе мы заканчиваем наш эфир. Благодаря всей душе у нас в студии акушер-гинеколог, акушер-эндокринолог, гемостезиолог Ольга Каплина. Благодарю
вам. Спасибо вам. Спасибо.